Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – сотериология. И я напомню, что в предыдущей лекции мы говорили с вами о таких богословских понятиях, как предваряющая благодать и действенная или неотвратимая благодать. Давайте посмотрим, как благодать взаимодействует с законом. Итак, благодать и соблюдение закона. Многие евреи считают, что соблюдая закон, они могут спастись и угодить Богу. Но спасение по благодати противоположно спасению по делам закона. Еще никто из людей, кроме Иисуса Христа, не исполнил всех требований закона. Вот как об этом мы читаем в послании к Галатам, 3 глава, 11 стих. Галатам 3, 11. Галатам 3, 11. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет». Другими словами, здесь ясно сказано, что законом оправдаться перед Богом невозможно. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет. Об этом же мы читаем и в послании к римлянам, 3 глава. 20 стих, 3.20, где сказано следующее. «Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Спасение по благодати несовместимо со спасением по делам закона. Об этом мы читаем также в Галатам 2 глава. 21 стих. 2.21. Здесь сказано так. 2.21. «И не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». То есть, как видим, Павел дает нам понять, что спасение по делам закона, благодаря своей собственной праведности, и спасение по вере в Иисуса Христа, благодаря Его праведности, понятия абсолютно несовместимы, взаимоисключающие друг друга. Также об этом мы читаем и 3 глава с 21 по 22 стих. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Никак. Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. То есть мы видим, что это два взаимоисключающих понятия. Писание явно учит, что греховный человек, сердце человек, не способно исполнить Божий закон. В чем же тогда заключалась суть и задача закона? В том, чтобы открыть природу и характер Бога, во-первых. Давая закон, Бог показывал свое сердце нам, людям. Его праведность, его чистота, его абсолютные безупречные требования – это то, что передает закон. И благодаря закону мы понимаем сердце Бога. Мы видим тот правильный стандарт, как отвес, который показывает нам. Это во-первых. Также показать греховность и испорченность человеческого сердца. Во-вторых, вот наше греховное сердце вот такое. а вот Божий стандарт. И когда мы сопоставляем нашу искривленность, испорченность, мы видим, как наша несостоятельность, наша греховность, наше сердце никак не может соответствовать этим Божьим стандартам. Наверное, вам наблюдать доводилось подобное, когда ты смотришь, вроде бы что-то ровно стоит. Вроде бы навскидку выглядит неплохо, но как скоро ты подносишь к нему отвес, прикладываешь уровень, представляешь линейку, то наблюдаешь, что оно как раз не является ровным, оно как раз не соответствует. И если до того, как вы представили уровень, линейку или отвес, вам казалось, что где-то вроде как-то, может там чуть-чуть, то как скоро вы поставили отвес, приложили линейку, поклали уровень, вы заметили, насколько это сразу криво, испорчено, насколько оно отклонилось от стандарта. Так и здесь. Это справедливо относительно нашего сердца. Итак, закон показывает Божью праведность, Божьи принципы, Божье сердце. И показывает нашу греховность, насколько мы этим принципам не соответствуем. И в-третьих, указать на Христа как выход и единственную возможность для нашего спасения. Об этом мы также читаем в послании к Галатам, 3 глава, с 23 по 24 стих. До пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. То есть задача закона заключалась в том, чтобы привести нас в эти взаимоотношения с Богом и помочь нам искать прощение и оправдание у Бога по благодати дар. Так, друзья, давайте посмотрим, какие практические применения мы можем взять из себя из учения о благодати. Я напомню, что мы говорили с вами об общей благодати, которую Бог дает всему миру, и о особой благодати, которая дается верующим ко спасению. Я цитирую из наших заметок. Христиане должны быть признательны Богу за дар общей благодати. Богом установлены институты брака и семьи, правительства и образования, открытия в науке и технологиях, возможность отдыхать и заниматься спортом, наслаждаться высоким искусством и музыкой. Это все проявление общей Божьей благодати, за которую мы должны быть Богу признательны. Христиане должны жить, радуясь тому прекрасному миру, который создал Бог, и той благодати, которая позволяет нам этим миром наслаждаться. Но также есть особая Божья благодать. Познание на опыте Божьей сверхъестественной заботы и любви к нам. Подобно Павлу мы можем говорить: довольно для меня благодати. Помните, что в этом случае, когда ты читаешь этот отрывок, который написан во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 9 стих, где это может звучать как, скажем, грубый упрек: хватит с тебя, больше не проси. Но, возможно, этот греческий текст может интерпретирован быть таким образом: все, что тебе нужно, так это только моя благодать. И только Божья благодать может спасти нас из самых темных ночей наших неудач. Наше понимание Божьей любви и милости проявляется в нашем глубоком мире и довольстве, сострадание к другим, Божья особая благодать дает нам силы переносить испытания и трудности. Дает нам силу служить для Божьего Царства. Наша правильная реакция на Божью благодать должна быть в нашем сердце преисполнено благодарности и поклонения Ему. Итак, это что касается благодати. Давайте посмотрим следующий раздел. Это учение о избрании. И здесь я хотел бы предложить вам некоторый исторический обзор того, что на протяжении формирования христианской доктрины было предложено в понимании учения об избрании. И первая позиция, на которую мы обратим внимание, это условное избрание. Это классическая арминианская позиция. Много влиятельных авторитетов церкви еще до Армении понимали спасение как сотрудничество человека с Богом. Когда воля человека свободно кооперируется в деле спасительного искупления. К примеру, Ориген, 254 год, писал: «Предузнание предшествовало избранию. Бог, прежде наблюдая порядок событий в будущем, заметил склонность некоторых людей к благочестию, и Он предузнал их». Иоанн Златоуст, 407 год, также говорил о человеческой инициативе в спасении. Он писал: «Бог создал нашу природу свободной выбирать». Полупелагианской позиции также придерживались и Иоанн Кассиан, 435 год, Винсент Лоренский, 434, Иларий Арсельский, 449, Фауст Рейский, 490. Они выступали против безусловного избрания, поскольку считали, что это противоречит свободной воле и ответственности человека и сделает ненужным проповедь и пасторскую заботу. Кассиан писал: «Как можно себе представить это печальное богохульство, что Он, Бог, избрал не всех, а только некоторых, чтобы спастись?» Полупелагианская позиция была принята также и католической церковью. Небеса не даны избранным, только чисто по решению Божьей воли. Это также вознаграждение за личные заслуги праведников. Яков Армений, 1609 год, спрашивал: «Как Бог может быть справедливым, если Он осуждает человека, у которого не было возможности повлиять на ситуацию, потому что он был избран по суверенной воле?» Армений учил, что Божье избрание было основано на Божьем предузнании того, кто по действию предваряющей благодати откликнулся на Божий призыв. Другими словами, Бог избрал тех, которые избрали Его. Джон Уэсли, 1791 год, основатель методизма, писал: «Я верю, что избрание значит божественное определение некоторых людей к вечной радости. Но я верю, что такое избрание условное». Следующая позиция – это двойное или еще по-другому безусловное избрание. Это крайняя кальвинистическая позиция. Некоторые средневековые богословы реформаторы и последователи крайнего кальвинизма логически заключили на основании божественного суверенитета, что от вечности Бог избрал одних ко спасению, а других определил к вечной погибели. Готшальк из Орбайс учил: если двойное предопределение избрания к благословению и избрание осуждения на вечные муки к смерти. Есть двойное предопределение. Избрание к благословению и избрание осуждения на вечные муки. Ульрих Цвингли, 1531 год, лидер реформации в немецкой части Швейцарии, также придерживался двойного предопределения. Мартин Лютер, 1546 год, первоначально придерживался условного избрания, но после изучения Библии и трудов Августина пришел к пониманию безусловного избрания. Он писал: «Бог отверг число людей и избрал и предопределил других к вечной жизни». И это правда. Джон Кальвин, 1564 год, говорил об избрании, что оно совершается в соответствии с суверенной Божьей волей. На основании безусловного избрания по его выбору, или другими словами, Бог не обязан спасать грешников. Избрание не основано на предузнании, и хотя Бог совершенно знает будущее, Божье предузнание говорит о том, что Бог решил спасти определенных людей. Поскольку Бог всемогущ, то избрав некоторых ко спасению, Он совершит свое дело до конца. Таким образом, доктрина избрания служит утешением и ободрением для христиан. Вот как Джон Кальвин писал о двойном предопределении. Он так определил по своему плану или своей воле, что из людей некоторые, рождаясь определенными к смерти от чрева, и тем прославят его своей погибелью. В подтверждение Кальвин использовал пример Исава, который был отвержен еще в чреве матери, и ожесточение фараона. Теодор Беза, 1605 год, отец крайнего кальвинизма, учил, что Бог создал некоторых людей к жизни, а других к погибели. Джон Буньян, 1688 год, также соглашался, что двойное предопределение является логическим завершением доктрины избрания. То есть в этом случае, если следовать логической системе, то получается, это как вывод, к которому ты приходишь. Если ты считаешь, что Бог суверенно и лишь только по своему собственному решению, на основании своей воли делает выбор спасти одних, то других, соответственно, он обрекает на вечную погибель. В этом как раз сторонники этой позиции двойного предопределения видят логичность и последовательность. Но мы еще успеем с вами посмотреть эти обе позиции и обратим внимание, что Писание говорит об этом. Но еще одну позицию, на которую я также хотел бы обратить ваше внимание и которая заслуживает нашего рассмотрения, это безусловное избрание или умеренные реформаторы. Августин, 430 год, в своей ранней работе на послание к римлянам придерживался синергизма спасении. В этом случае это греческое слово синергизм, где корень «эрго» – «работать», а «сенер» – это значит «работать вместе». То есть Августин, первоначально, как и Лютер, придерживались взгляда, что человек работает вместе с Богом в деле своего спасения. То есть Бог проявляет инициативу, делает больший вклад в спасение человека, но сам человек также делает какую-то определенную работу в своем спасении, синергизм в спасении. Позже, столкнувшись с пелагианской ересью и разбирая Писание, переменил свои взгляды. Помните, что после завоевания Рима варварами Пелагий переехал в Африку, и там, столкнувшись, Августин и Пелагий как раз дискутировали относительно избрания и предопределения. И вот в дискуссиях с Пелагием Августин приходит к заключению о безусловном избрании. А свои первоначальные взгляды Августин называет прошлым пелагианской ереси. Он учил, что еще до избрания, что еще до создания мира Бог избрал определенное число людей ко спасению. Благодать пришла в мир, чтобы те, которые были предопределены от создания мира, могли быть избраны из мира. По своей милости Бог дал некоторым больше, чем они заслуживают, а именно спасение. Но никому не дал меньше, чем они заслуживают, наказание. Другими словами, позиция Августина отличается от крайней кальвинистической позиции с двойным предопределением и избранием, что в этом случае все мы, без исключения, без Божьего вмешательства, были бы обречены на вечную погибель. Но и из всего числа обреченных на погибель Бог избирает некоторых ко спасению. В двойном предопределении речь шла о том, что некоторых Бог определяет ко спасению, а другим определяет погибнуть. Августин, похоже, придерживался той позиции, что каждый из нас по Божьей справедливости заслуживает наказания. Но некоторым Бог явил незаслуженную милость. А вот еще раз та же цитата. «Благодать пришла в мир, чтобы те, которые были предопределены до создания мира, могли быть избраны от мира. По своей милости Бог дал некоторым больше, чем они заслуживают, а именно спасение. Но никому не дал меньше, чем они заслуживают, наказание. Если бы Бог никого не спас, то был бы Если бы Бог никого не спас, то не был бы несправедливым. Другими словами, Августин говорит, что Бог не обязан никого спасать. И Божье спасение – это не что-то, что мы можем потребовать у Бога, но это милость, которую Бог дает нам. Итак, если бы Бог никого не спас, то не был бы несправедлив. Пусть же тот, кто спасен, любит его благодать, а тот, кто не спасен, признает его справедливым. Нет неправды у Бога, говорил Августин. Августин не верил в двойное предопределение. Фома Аквинский, 1274 год, выдающийся богослов Средневековья, возродил учение Августина с новой силой. Бельгийское исповедание веры 1561 год и Вестминстерское исповедание веры 1674 год утверждают безусловное избрание. Сторонники этой позиции также являются Джон Гилл, 1771 год, Чарльз Спержен, 1892 год и Стронг, 1921 год. Так, друзья, мы посмотрели вкратце, сделав исторический обзор доктрины избрания. В следующей лекции мы рассмотрим доктрину избрания в Священном Писании. То, как Бог избирает на служение, то, как был избран народ израильский, избрание в Ветхом и в Новом Завете. Мы также посмотрим такие понятия, как двойное предопределение и имеет ли оно основание в Священном Писании, и что Библия говорит об этом. Но также посмотрим и применение доктрины избрания. Но это ждет нас в следующей лекции. А сейчас я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.